Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца». Главы из книги.
Часть восьмая.
И вот мои воспоминания закончены. Я дошел до 1926 года, вплоть до тех дней, когда я перестал есть и чуть не погиб. Каждую историю я стал тщательно пересматривать. В какой-нибудь из них я надеялся найти причину моей тоски, моих огорчений, моей болезни. Но я ничего особенного не увидел в этих историях. Может быть, это происшествие лежит в более раннем возрасте. Может быть, детские годы подготовили зыбкую почву, по которой я теперь хожу, спотыкаясь. В самом деле, почему я отбросил детские годы? Ведь это же первое знакомство с миром, первые впечатления. Стало быть, и самые глубокие. И тогда с лихорадочной поспешностью я стал вспоминать происшествия детских лет и увидел, что и в детские годы душевное волнение необычайным светом осветило то, что произошло. С 5 до 15 лет. Скорее сбросить тягостную память моих воображаемых обид. Я больше не буду. На столе тарелка. На тарелке винные ягоды. Забавно жевать эти ягоды. В них множество косточек. Они словно хрустят на зубах. За обедом нам дали только лишь по две такие ягоды. Это чересчур мало для детей. Я влезаю на стул, решительным жестом пододвигаю к себе тарелку и откусываю одну ягоду. Так и есть. Множество косточек. Интересно, во всех ли ягодах то же самое? Перебирая ягоды, я откусываю от них по кусочку. Да, все то же самое. Конечно, это нехорошо, я не должен этого делать. Но ведь я съедаю не всю ягоду. Я откусываю только небольшой кусочек. Почти вся ягода остается в распоряжении взрослых. Откусив от всех ягод по кусочку, я спускаюсь со стула и хожу вокруг стола. Приходят отец и мать. «Я не ел винные ягоды», — говорю я им тотчас. «Я только откусил по кусочку». Взглянув на тарелку, мать всплескивает руками. Отец смеется. Но он хмурится, когда я гляжу на него. «Пойдем, я тебя немножко попарю», — говорит мать, «чтобы ты лучше помнил о том, что не следует делать». Она тащит меня к кровати и берет тонкий поясок. Плача и рыдая, я кричу: «Я больше не буду!» В зоологическом саду. Мать держит меня за руку. Мы идем по дорожке. Мать говорит: «Зверей потом посмотрим. Сначала будет состязание для детей». Мы идем на площадку. Там множество детей. Каждому ребенку дают мешок. Надо влезть в этот мешок и завязать его на груди. Вот мешки завязаны. И дети в мешках поставлены на белую черту. Кто-то машет флагом и кричит: «Бегите!» Путаясь в мешках, мы бежим. Многие дети падают и ревут. Некоторые из них поднимаются и с плачем бегут дальше. Я тоже чуть не падаю. Но потом, ухитрившись, быстро передвигаюсь в этом своем мешке. Я первый подхожу к столу. Играет музыка, и все хлопают. И мне дают коробку мармелада, флажок и книжку с картинками. Я подхожу к матери, прижимая подарки к своей груди. На скамейке мама приводит меня в порядок. Она причесывает мне волосы и платком вытирает мое запачканное лицо. После этого мы идем смотреть обезьян. Интересно, кушают ли обезьяны мармелад? Надо их угостить. Я хочу угостить обезьян мармеладом, но вдруг вижу, что в моих руках нет коробки. Мама говорит: «Наверное, мы коробку оставили на скамейке». Я бегу к скамейке, но там уже нет моей коробки с мармеладом. Я плачу так, что обезьяны обращают на меня внимание. Мама говорит: «Наверное, украли нашу коробку». «Ничего, я тебе куплю другую». «Я эту хочу!» Кричу я так громко, что тигр вздрагивает, и слон поднимает хобот. На берегу. Мы на даче, играем на берегу. вдруг моя старшая сестра Лёля кричит: «Господи, Юля потонула!» Я смотрю по сторонам. Действительно, нигде нет моей младшей сестренки Юли. Лёля кричит: «Так и есть! Вот ее шляпа плывет по воде!» Что есть духу, я бегу к нашей даче, кричу: «Мама, Юля утонула!» Мама бежит к реке так, что я еле поспеваю за ней. Увидев, что Юлина шляпа плывет по воде, мама падает в обморок. В это время Лёля кричит: «Нет, господа, Юля не потонула! Вот она плывет на лодке! Она хочет догнать свою шляпу!» Действительно, видим. Юля стоит в лодке и, ворочая веслом, плывет за своей шляпой. Но течение быстрое, и шляпа ее далеко. Я говорю: «Мама, приди в себя! Оказывается, Юля не потонула!» Увидев Юлю в лодке, мама кричит: «Юля, плыви назад! Тебя унесет на середину реки!» Лёля говорит: «Она бы рада плыть назад, но не может. Ей не справиться с веслом. Вон куда ее унесло». Тут мы видим, что Юлю отнесло далеко от берега. И она испуганно кричит: «Помогите!» Услышав ее крик, мама снова падает в обморок. Тут какой-то мужчина садится в другую лодку и плывет к Юле. Я говорю маме: «Мама, не бойся, Юлю сейчас спасут». Юлину лодку мужчина привязывает к своей лодке. И вскоре Юля на берегу. Плача и целуя Юлю, мама уносит ее домой. Гроза. Со своей сестрой Лёлей я иду по полю и собираю цветы. Я собираю желтые цветы, Лёля собирает голубые. Позади нас плетется младшая сестренка Юля. Она собирает белые цветы. Это мы нарочно так собираем, чтобы было интересно собирать. Вдруг Лёля говорит: «Господи, глядите, какая туча!» Мы смотрим на небо. Тихо надвигается ужасная туча. Она такая черная, что все темнеет вокруг. Она ползет, как чудовище, обволакивая все небо. Лёля говорит: «Скорее домой! Сейчас будет жуткая гроза!» Мы бежим домой, но бежим навстречу туче. Прямо в пасть этому чудовищу. Неожиданно налетает ветер. Он крутит все вокруг нас. Пыль поднимается, летит сухая трава, изгибаются кусты и деревья. Что есть духу, мы бежим домой. Вот дождь уже крупными каплями падает на наши головы. Ужасная молния и еще более ужасный гром потрясают нас. Я падаю на землю и, вскочив, снова бегу. Бегу так, как будто за мной гонится тигр. Вот уже близко дом. Я оглядываюсь назад. Лёля тащит за руку Юлю. Юля ревет. Еще 100 шагов, и я на крыльце. На крыльце Лёля меня бронит. Зачем я потерял свой желтый букетик? Но я его не потерял, я его бросил. Я говорю: «Ну раз такая гроза, зачем нам букеты?» Прижавшись друг к другу, мы сидим на кровати. Ужасный гром сотрясает нашу дачу. Дождь барабанит по стеклам и крыше. От потоков дождя ничего не видно. Ну теперь спите. В комнате темно, только горит лампадка. У наших кроватей сидит нянька и рассказывает сказку. Покачиваясь на стуле, нянька монотонно говорит: «Сунула руку добрая фея под подушку, а там змея. Сунула руку под перинку, а там 2 змеи и гадюка. Заглянула фея под кроватку, а там 4 змеи, 3 гадюки и 1 уж. Ничего на это добрая фея не сказала, только сунула свои ножки в туфельки, а в каждой туфельке 2 жабы сидят. Сорвала фея с гвоздика свое пальто, чтобы одеться и уйти из этих мест, глядит, а в каждом рукаве ее пальто 6 гадюк и 4 жабы. Собрала фея всю эту нечисть вместе и говорит: «Вот чего! Ничего худого я вам не желаю, но и вы не препятствуйте мне уйти из этих мест. И тогда вся эта нечисть сказала и так ответила доброй фее: «Ничего дурного и от нас вам не будет, госпожа добрая фея. Спасибо, что вы за это нас не убили». Но тут раздался гром, из-под земли выкинуло огонь, и перед доброй феей предстала злая фея. «Это, — говорит, — я нарочно выпустила на тебя всю нечисть, но ты, — говорит, — подружилась с ними, чем удивила меня. Благодаря этому я заколдую тебя в обыкновенную корову». Тут снова раздался гром. Глядим, а вместо доброй феи пасется обыкновенная корова. Нянька молчит. Мы трясемся от страха. Сестра Юля говорит: «А вся другая нечисть что?» Нянька говорит: «Про это я не знаю. Наверное, при виде злой феи они попрятались по своим местам».
«То есть под перину и под подушку?» — спрашиваю я, отодвигаясь от подушки. Нянька встает со стула и, уходя, говорит:
«Ну, хватит разговор. Спите теперь».
Мы лежим в постелях, боясь пошевелиться.
Нарочно страшным голосом Лёля хрипит: Мы с Юлей вскрикиваем от страха, умоляем Лёлю не пугать нас, но она уже спит.
Я долго сижу на кровати, не рискуя лечь на подушку.
Утром я не пью молоко от того, что оно от заколдованной феи.
Главы из книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца» читал актер Антон Багров. Редактор — Александра Медведкина. Звукорежиссер — Дмитрий Апостолов. Режиссер — Галина Дмитренко. Продолжение следует.